Приветствую возлюбленную церковь, друзей, гостей. Сегодня я расскажу вам про Иисуса, який подымал Фому. Откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу, с 24 стиха. Фома же был один из двенадцати, называемый Близнец. Не был тут с ними, когда приходил Иисус. Когда ученики сказали ему: «Мы видели Господа», но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в руки, в раны от гвоздей, и не вложу в руки мои ребра, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Иисуса и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано всей книги. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. По традиции в некоторых церквах говорят о воскресении до Дня Пятидесятницы. И сегодня я, скажем так, вспомнил, думаю, почему бы не говорить о воскресении Христа? Почему? Потому что мы только вспоминаем на Пасху. Так вот, Фома здесь центральная фигура в этом отрывке. И один из самых ярких и значительных людей, которые представляют людей, которые показывают неверие. И он говорит, что ему говорят, что Христос воскрес. А он говорит: «Не поверю». Откуда эта твердолобость? Откуда вот это неверие? Почему люди, которые соприкасаются с воскресением, и даже иногда вот говоришь на Пасху: «Христос воскрес», отвечают: «Воистину воскрес», и почему люди не верят? Почему люди живут неверием? И мы посмотрим на эти факты и посмотрим, как решает эту проблему Иисус Христос по отношению к Фоме. И первое, что мы видим, это неверие. Но может, кто-то хочет задать вопрос, а почему он должен веровать? Почему должно быть? Потому что были все основания для того, чтобы верить в воскресение. Во-первых, я скажу кратко, во-первых, Иисус Христос говорил об этом не однажды. О своем воскресении он говорил не однажды, и написано, что с того времени начал Иисус Христос открывать ученикам своим, что ему что-то должно произойти с ним. И он начал говорить, что ему нужно пострадать, что его будут убьют, и он третий день воскреснет. Больше того, я хочу сказать, что когда пришли к гробу женщины и встретились с ангелом, ангел начал им, напомнил им слова эти. И написано, что те, которые пришли к гробу, вспомнили слова ему. То есть они не могли забыть. Но забыли. И первое, что хочется сказать, что Иисус Христос говорил. Второе, о чем Иисус Христос говорил, это то, что он всегда говорил истину. И Иисус Христос говорил истину, его никто не мог уличить во лжи. Что он говорит, пошутил, или и что-нибудь так сказал вскользь. Он говорил: «Истинно, истинно говорю я». И эти слова должны были насторожить учеников, придать особое внимание тому, что он говорил. И третье, Иисус Христос имел власть над всем. Поэтому Иисуса Христа должны были слушать. Должен был слушать не только Фома, а должны быть слушать все те, кто следовал за ним. Потому что Иисус Христос имел власть, и Он говорил, потому любит Отец меня, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять ее принять. И Он говорит, что я отдаю свою жизнь не потому, что римская власть такая сильная, и я попал в эти молотильные колеса, из которых мне не выбраться, и поэтому я попал в эти обстоятельства. Он говорит, что я добровольно даю жизнь. И он говорит в 18 стихе 10 главе, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею власть опять принять. Сию заповедь получил я от Отца моего. Так говорил Иисус Христос. И это первое, что должно было насторожить учеников и придать особое внимание к словам Иисуса Христа, чтобы они помнили о воскресении. Итак, у апостолов, у Фомы были все основания, чтобы верить. Но почему они не верили? Отвечая на эти вопросы, мы можем заметить, опять же, через Слово Божие, причина неверия. И первая причина неверия я бы назвал, потому что они не приняли планов Иисуса Христа. Не приняли планов Иисуса Христа. Вспомните Петра, который перечил на слова Иисуса Христа, говорил, да не будет этого с тобою. На что Иисус Христос ему ответил, мы все помним про сатану, но там были важные слова. Ты думаешь не о том, что Божье, а думаешь о том, что человеческое. У нас в жизни тоже так же бывает, братья и сестры, что мы не принимаем того, что звучит из страниц Писания на наш счет. Я думаю, что каждый из нас, у кого есть дети, мог заметить, беседуя с детьми, когда ты ему что-то говоришь, и наставляешь или говоришь вот это, вот сделай, он смотрит на тебя, и ты видишь, глядя ему в глаза, и видишь, что он не слышит. А как только ты ему говоришь, вот на двадцатку, тут же как прозрение, да? Но это о детях. Но вы можете сами о себе посмотреть и увидеть, что сидя в собрании, порой у нас есть какие-то свои планы, которые настолько затуманивают разум, что мы, слушая проповедь, выходим с собрания и не помним, о чем говорили. Это мы с вами, это так же, как и ученики. Они слушали, думали о своем, и планов Иисуса Христа они не принимали. Вторая причина, по которой были неверующие, не приняли верою воскресение Иисуса Христа, оно вытекает из, можно сказать, из первой причины. Не приняв планы, идет неполное посвящение. Да, ученики пошли, они оставили дома, они пошли за Христом, но неполное посвящение, то есть не до конца посвящены Иисусу Христу. Почему? Мы смотрим, читаем Гефсиманию, смотрим, что произошло, и видим, что когда взяли Иисуса Христа, написано тогда, ученики, оставив его, бежали. То есть определенный момент в жизни каждого человека наступает, кризис неверия, можно так сказать. И это посвященность до определенного предела. Результат этот, это неверие в воскресение Иисуса Христа. Фома был один из 12, из тех, кто тоже не верили, и не верили и женщины. Я не думаю, что Фома считал своих друзей лжецами. Я не думаю, скорее всего, что он придумывал какие-то объяснения. Может, это им показалось, может, они увидели ангела, просто ангел явился с ними. Но обычно неверующий человек придумывает всякие небылицы, изобретает всякое, чтобы утвердить себя в неверии. Например, сейчас, когда ты говоришь с неверующими людьми, они чаще всего говорят о случайности сотворения мира. Летело две молекулы, соединились, и с этого началось все. Ведь гораздо логичнее поверить в логичный процесс творения. Ведь логичнее, что это кто-то сделал. Но для этого пишутся даже книги, диссертации и все прочее. Да, можно сказать, что там говорить о вселенских масштабах? Мы читаем, мы изучаем Слово Божье, но порой видишь, как реакция наша, верующих людей, на Слово Божье, порой мы оправдываем свое непослушание тем, что это было написано не нам. Это было в другой период написано, это в исторический другой период написано, в географический, было написано Галатам. Вот. И наша реакция, естественно, с этим. Но когда женщины пришли к гробу, ангел сказал им слова Иисуса Христа, и написано, что они вспомнили. И какие последствия неверия? Последствия неверия обычно идут уныние. Уныние. И уныние было у учеников. Хоть женщины пришли, сбегали некоторые посмотреть, пришли, да, лично не видели, но последствия неверия идут. Двое учеников в Эммаус. Состояние депрессии. Идут и размышляют между собой. Иисус Христос их встречает, наставляет, пытается объяснить вещи, которые очевидны. Вот. И что отвечают ученики Иисусу Христу? Некоторые женщины наших изумили нас. Они были у гроба и не нашли его. Придя, сказывали, они видели, что они видели, и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из них к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: несмысленным и медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Сегодня многие христиане живут в унынии, живут, как будто Христос не воскрешал. Вот смотрите, радостный день воскресения, а ученики идут, а мы думали, у них свои планы, они не сбылись. Неверие и непосвященность приводит к тому, что неправильно относится к Богу. Если помните исповедание Петра, который говорил: «Иисус Христос – Сын Божий». А Иисус Христос, говоря, он говорил: «Я и Отец одно, кто видел Меня, видел и Отца». Но ученики забыли. Забыли. Христос – Бог. Но идут к гробу. Женщины идут к гробу, чтобы замедлить тление. По-человечески относятся. Но, к счастью, этот текст не заканчивается на неверии, а говорит о чудесных действиях Иисуса Христа. Действия Господа нашего, который, первое, проявляет великое долготерпение. Фома не верит, а Иисус без упреков встречается с Фомой терпеливо для того, чтобы исправить это неверие Фомы. И он говорит: «Фома, подай руку твою, вложи персты твои в раны мои, и не будь неверующий, но будь верующий». Христос знает, что Фоме ни раны не нужны, ни ребра, что Фоме нужна настоящая вера. И мы видим в этом отрывке, и не только в этом отрывке, мы видим, что Христос, Господь, Бог терпеливо и милосердно относится к слабым людям. Если вы ученики Иисуса Христа, то мы имеем привилегию. Он встречается с нами, и Он поднимает нас. Вспомните, как Он встретился с Петром, какие слова Ему говорил. Он не сыпал соль на раны. Это отношение доброго пастыря, того, кто поднимает, кто лечит. Мы, конечно, бы по-другому пошли. Мы бы сказали, что нужно. А Иисус говорит: «О греховьих не вспомину более». Христос дает вообще каждому человеку достаточно оснований для того, чтобы веровать. Веровать в Его воскресение. Помните Римлянам послание к римлянам, первую главу, где написано, что можно знать о Боге явно для людей, потому что Бог явил им. Иисус приходит к нам, людям, не для того, чтобы приводить новые и новые доказательства, а для того, чтобы снова и снова поднимать нас. Вспомните в своей жизни те моменты, когда вы падали, когда вы ослабевали в вере. Сколько раз через или текст Писания, или через брата, или через друга какого из церкви Господь говорил к вам и поднимал вас, поднимал ваше настроение, поднимал, приносил радость в жизнь. Вспомните, как Он бережно относился к вашей вере, к тому, что вы упали, Он не сыпал. И Он подходит к Фоме, и Он говорит: будь верующим, не будь неверующим. Так тебе будет лучше, и будет благословение. И второе, что мы видим в этом отрывке, то, что как правильно вообще относиться, какова должна быть наша реакция к тем, кто ослаб, к тем, кто упал. Как мы должны относиться? Давайте помнить, как Христос отнесся к Фоме, как Он отнесся к Петру, как Он отнесся к Марии. Давайте учиться у Христа правильно относиться к тем, кто согрешает рядом, кто нуждается в помощи. Давайте учиться у Христа терпеливо и спокойно двигаться к тому, чтобы побуждать людей веровать. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. И самое главное, то, что говорит Иисус Христос: будь верующим. И дальше Иоанн показывает, какой результат от действий Иисуса Христа. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Фоме уже не надо было прикасаться. Что-то произошло в сердце Фомы. И это выразилось в этих словах: Господь мой и Бог мой. И Фома теперь готов идти и служить. Готов идти и пожертвовать, как раньше он говорил: пойдем и умрем вместе с ним. Теперь он уже готов. Теперь уже не надо ничего. Что-то произошло. Что-то произошло. А произошло вот что. Поворот на 180 градусов. Сегодня, как мы воспринимаем слова Иисуса Христа, когда поднимаемся с постели, когда слышим слово или когда читаем это слово, живем ли мы исповеданием того, что Христос воскрес, что Он среди нас? Ведь исповедание Фомы, наверное, сильнее исповедания Петра, потому что это личный аспект несет. Личный аспект. Хотя Фому знают больше как неверующего, но я думаю, что его нужно исповедовать как исповедующего, освободившегося от своего неверия. Петр в своем послании пишет такие слова в 1 главе, 6 стих: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Вера не в доказательствах, их достаточно. И даже, можно сказать, предостаточно. А в нашей реакции. Любим ли мы? Радуемся ли? И если радуемся, то чему радуемся? Тому, что вместе, например, или чему-то другому, Чему или чего-то другого, если нет, то как мы себя ведем? Чему радуемся тогда? И второе, что видно здесь, это практическое доверие Фомы. Фома сказал ему: «Господь мой и Бог мой». А Иисус говорит: «Ты поверил, потому что увидел». Но блаженны не видевшие и уверовавшие. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Фомы были две части. Первая, когда он не верил и требовал знамений и доказательств, а вторая началась совершенно другого, она началась в его душе. Поэтому Иисус Христос и разделяет на две веры, на одну веру и другую. И главная вера не та, которая опирается на различные формы доказательств, а самое главное, спасающее, делающее людей блаженными, это доверие, которое невозможно увидеть, но которое выражено в отношении сердца. У Фомы было основание для веры, у него было учение Священного Писания, были слова Иисуса Христа, были свидетельства очевидцев, но его проблема была в том, что он не до конца готов был принять господство и власть Иисуса Христа. И как только все это произошло, все стало на свои места. Как только Фома произнес: «Господь мой и Бог мой», Дух Святой вот эту вот ситуацию использует с уверенностью Фомы для того, чтобы показать нам с вами нашу жизнь. И помочь стать в правильном основании, на правильное основание, чтобы об этом как раз и говорит апостол Иоанн в последних стихах этой главы. Если бы нам необходимо было доказательств воскресения Иисуса Христа, то, наверное, бы Господь провел бы целую программу с нами. И раны показал бы каждому из нас. Но спасающая вера от этого не зависит. Основание нашей жизни зависит от другого. И апостол Иоанн говорит: «Ты поверил, Фоме, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». А дальше Иоанн говорит: «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. А это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это сверхзначимые слова. Эти слова определяют суть нашей жизни. Они показывают основание веры, на чем она базируется. Смотрите, 31 стих. «Это написано, чтобы вы уверовали». Что написано? Слово Божие. Очень просто. Хотите верить? Читайте Библию. Внимательно читайте. Изучайте. Серьезно относитесь к Слову Божьему. Сегодня очень много источников, которые учат совершенно другим вещам. Они учат вещам, которые толкают людей на неверие, которые совсем другому учат. А Бог говорит очень просто: хотите верить и не упасть, как Фома, и не попасть в кризис неверия, сие написано, дабы вы уверовали. Доступно каждому человеку. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:17. Для того, чтобы иметь спасающую веру, достаточно Слова Божьего. Много свидетельств, говорящих об этом. Проблема отсутствия спасающей веры не в недостатке доказательств, а в нехватке реальной посвященности Иисусу Христу, Сыну Божьему, и преклонения перед Ним. Бог об этом позаботился, чтобы было достаточно оснований для преклонения перед Ним. И второе, о чем говорится в этих стихах: «Дабы вы уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий». Что произошло с Фомой в момент уверования? Он перестал видеть себя мерилом всего. Смотрите, ему 10 учеников говорят: мы видели Иисуса воскресшим. А он что им отвечает? Вы, может, и видели, но я не такой легковерный, как вы. Мне надо самому увидеть, чтобы поверить. Чтобы так просто поверить каждому встречному, мне нужны доказательства. И первое, что нужно, перестать видеть себя в центре всего, видеть себя самым умным. Это учит Слово Божие, каждого из нас. Библия написана, дабы вы уверовали, дабы мы о чем? Что Иисус вот тот, о ком написано в Слове Божьем. Что Иисус Христос Мессия, который обещан был, и который пришел для того, чтобы решить проблему нашего с вами греха. Для того, чтобы освободить нас от греха и дать нам жизнь. Он Сын Божий, Иисус Бог. В Библии написано, чтобы поставить нас на основание спасения. Если мы ходим в церковь, но Иисус не стал для нас реальным Мессией, реальным Богом, реальным наставником, реальным учителем. И если мы не преклонились пред Ним и не сказали: Господь мой и Бог мой, мы неверующие тогда. Тогда мы неверующие. Все остальное бесполезно. Хождение в церковь, молитвы, это все бесполезно. Если Иисус Христос не Бог и не мой Бог, и не Господь мой. И третье, не написано, чтобы мы стали активными религиозниками, а чтобы имели жизнь во имя Его. То есть наша жизнь посвящена Иисусу Христу. Живем ли мы Иисусом Христом и для Него? Можем ли мы сказать, что наша жизнь не во имя идеалов, не во имя того, что мы считаем правильным? Можем ли мы сказать: да, действительно, все сосредоточено на том, чтобы искать: Господи, как прожить жизнь во имя Твое? Благослови нас, Господи. Во имя Иисуса Христа я обращаюсь к церкви и прошу благословения, на Божьего благословения на нашу церковь, на каждого присутствующего в зале, чтобы воистину прожить жизнь во имя Иисуса Христа. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Будем молиться.